Мы читаем книгу «Труды Рабаша», первый дом, страница 171, статья «И был вечер, и было утро». Можно задавать вопросы на сайте КАП-ТВ. Избранные вопросы будут транслироваться в течение урока. «Труды Рабаша», страница 173, первый том, статья «И был вечер, и было утро». О сказанном «И было вечер, и было утро» написано в книге Зоар. «И был вечер» говорится о происходящем от тьмы, то есть Малхут. «И было утро» — это исходит от света, то есть Зейранпина. И поэтому написано про них «день один», показывая тем самым, что и вечер, и утро как одно целое, и они вместе образуют один день. Рабби Иуда спрашивает, «И был вечер, и было утро» указывает на единство зон, то есть из них обоих создается свет дня. И вместе с тем, после написанного, сообщается, что это был один день. Что же тогда послужило причиной того, что о каждом дне написано «И был вечер, и было утро»? И отвечает, для того, чтобы знать, что не существует дня без ночи и ночи без дня, и никогда они не отделятся один от другого. И поэтому возвращается написанное снова сообщить нам, что это происходит каждый день, то есть, чтобы указать на невозможность света дня без предшествующей ему ночной тьмы. И также невозможно существование ночи без того, чтобы ей на смену придет свет дня, так как они никогда не отделятся один от другого. А сейчас выясним, что же такое свет и что означает тьма. И почему день может состоять только из них обоих вместе взятых. Другими словами, из того, что день состоит из тьмы и света, выходит, что день начинается в момент, когда наступает тьма. И только тогда начинается последовательность зарождения одного дня. Но почему выражение «день» применимо к темноте? Значит ли это, что в тот момент, когда наступает тьма, мы можем уже начинать отсчитывать новый день? Известно, что после всех сокращений и исхода света, которые произошли в высших мирах, после второго сокращения и после разбиения сосудов, появилась система нечистых сил. Вследствие этого место миров Биа разделилось на две части. От половины ее и выше — чистые миры Биа, а в нижней половине образовалось место постоянного нахождения нечистых желаний. И оттуда они тянутся вниз, в наш мир. Поэтому человек в нашем мире не чувствует никакой потребности в духовном. И о нем сказано, подобно дикому ослу рождается человек. Спрашивается, откуда же тогда приходит к человеку ощущение духовного и потребность в нем, да еще настолько, что чувство удаленности от Творца дает ему ощущение ночи и тьмы? Просто мы должны знать, что в тот момент, когда человек начинает ощущать свое удаление от Творца, значит, что хоть и в ничтожной степени, но он начинает уже верить в существование Творца. Иначе как же можно сказать, что он удален от чего-то, если нет этому существования в мироздании? Но мы должны признать, что существует у человека некое небольшое свечение издалека, которое светит ему по мере того, как он ощущает свою удаленность от Творца. И из вышесказанного находим, что как только приходит тьма, то есть как только человек начинает ощущать наличие тьмы, в тот момент начинает ему светить небольшой свет дня, ощущаемый как плохой, поскольку человек ощущает недостаток в том, что нет у него огромного света Творца, который чувствуется им как хорошее. Но свет ощущается им сейчас как недостаток. То есть он начинает чувствовать, что сейчас ему недостает этого света Творца, называемого «день». Вместе с тем, тот, кому не светит свет дня, тот вообще не знает, что существует такое состояние, когда человек чувствует, что ему недостает света Творца, называемого день. И можно сказать, что человек может иногда чувствовать, что он находится во тьме, то есть, что он удален от Творца и стремится приблизиться к Нему. И как следствие этого, человек ощущает страдания от того, что он удален от Творца. Вопрос заключается в том, кто приводит человека к тому, что он начинает стремиться к духовному миру. Иногда человек ощущает тьму и страдания в ином виде. Например, он видит, что его знакомый преуспевает в материальном, то есть в деньгах и имуществе, а у него нет такого достатка и почета. И одновременно с тем он видит себя более способным, чем его товарищ, как по части таланта, так и по части происхождения, и поэтому он считает, что ему полагается больше почестей, чем его товарищу. А на самом деле он стоит намного ниже, чем его товарищ, и от этого ему очень неприятно. И вследствие этого у него сейчас нет никакой связи с духовным, и даже не помнит, что у него самого было такое время, когда он смотрел на своих друзей, с которыми учится, как на маленьких детей, и в то время, когда он смотрел на их страдания, на то, к чему они стремятся, чтобы достигнуть совершенства в своей жизни, то они выглядели в его глазах как маленькие дети, которые не в состоянии сделать правильный выбор, а только стремятся к тому, что видят перед собою. Один раз думают, что главное в жизни — это деньги, другой раз решают, что самое главное — это получить почет от людей и так далее. А сейчас он сам находится среди этих вещей, над которыми смеялся в прошлом, и ощущает, что у него нет никакого смысла в жизни, пока не поставит он свои стремления и ценности в жизни на тот же уровень, на который поставили его друзья, называемые целью жизни. Спрашивается, что является сейчас той причиной, которая приводит его к тому, чтобы снова он начинает искать истину? Это означает, что сейчас Творец милостивился над ним и проявился ему в ощущении, подобно дню, который сначала ощущается с плохой стороны. То есть сначала чувствует человек в своем сердце тьму, и именно это называется зарождением дня. И тогда начинают расти в нем желания, пригодные для ощущения света дня, с хорошей стороны, являющиеся светом Творца. И тогда начинает ощущать любовь Творца и вкус в Торе и заповедях. И отсюда поймем сказанное выше в Зоар, что именно из вечера и утра вместе складывается день, как сказано об этом, что это один день, показывая тем самым, что это одно целое, и только вместе они составляют день. И также сказал Рабби Иуда, что возвращается написанное снова, чтобы указать, что невозможно, чтобы существовал свет дня без предшествующей ему ночной тьмы, так как невозможно существование ночи без того, чтобы ей на смену пришел свет дня, так как они никогда не отделяются друг от друга. И из сказанного выше выходит, что не существует света без желания к нему. И чтобы появилось это желание, мы также нуждаемся в свете, называемом день. Но также надо понять, что когда человек уже удостаивается крохотного ощущения дня, но это пока только с его плохой в ощущениях человека стороны. То есть он чувствует, что вся его жизнь направлена только на то, чтобы удостоиться слияния с Творцом, и вследствие этого начинает ощущать страдания от того, что он удален от Творца. Но кто же приводит человека к тому, что он падает со своего состояния подъема вниз? Ведь раньше он был уверен, что целью жизни является достижение духовного мира. А сейчас он вдруг падает в такое низкое состояние, которого всегда старался избегать, и всегда удалялся от людей, целью жизни которых являлось достижение животных наслаждений. А сейчас он сам находится среди них и перенимает все то, что есть у них. И более того, удивляет, как он мог забыть в своем сердце, что когда-то он уже находился в возвышенном состоянии. А сейчас он находится как бы в забытье, до такой степени, что даже не может вспомнить, что когда-то смотрел на этих людей, среди которых сейчас он сам находится, как на обладающих самыми низкими стремлениями в жизни. И сейчас даже не стесняется того, как мог попасть в такую атмосферу, от которой всегда убегал. То есть, в той атмосфере, в которой они спокойно существуют в достатке, он всегда задыхался и говорил, что это души духовные. А сейчас он сам находится внутри нее и не чувствует никакого недостатка в этом. И ответ на это заключен в сказанном в Таилим. «Счастлив человек, который не ходил по совету нечестивых». Что это за советы нечестивых? В пасхальной Агаде приводится вопрос нечестивого сына. «Что это за работа у вас здесь?» И объяснял Рабби Иуда Ашлаг, что как только человек начинает работать над тем, чтобы все отдавать Творцу, приходит тогда к нему этот вопрос нечестивого сына, спрашивающего, «Что будет тебе от того, что ты не работаешь на себя?» И когда человек задается таким вопросом, он начинает задумываться, «Может быть, на самом деле правда на стороне этого нечестивца?» И тогда он падает в его сети. Исходя из этого, мы должны объяснять сказанное. «Счастлив человек, который не ходил по совету нечестивых». Так, в тот момент, когда они приходят к нему, подобные низкие состояния, и советуют, что не стоит работать, если человек не видит в этом выгоду для себя, то он не слушает их голоса, а укрепляется в своей работе, говоря, «Сейчас я вижу, что иду по истинному пути». А эти нечестивые люди, низкие желания, хотят запутать меня. И если человек так преодолевает себя, то он счастлив. И затем говорится в Таилим, «И на пути грешников не стоял». И надо объяснить, что это за путь грешников, на котором он не стоял. Определение «грех» происходит из того, что человек нарушает запрет «не добавляй». Это означает, что настоящий путь заключается в том, что должны идти выше разума. И это называется верой. А обратно этому называется знание. Тело человека всегда понимает только то, что в тот момент, когда нет у него выбора, он должен верить выше разума. Поэтому, как только человек начинает ощущать некоторый вкус в работе, тотчас он берет это в качестве опоры для себя, говоря, «Сейчас я уже не нуждаюсь в вере, так как у меня уже есть некоторая основа». И вследствие этого он сразу же падает со своей ступени. Поэтому, когда человек опасается этого и не стоит, не останавливается даже на мгновение, чтобы посмотреть, стоит ли менять свою основу, то говорится, что такой человек счастлив, что он не стоял на пути грешников и не обращал внимания на их путь. И затем говорится в Таилим, «И в собрании насмешников не сидел». И надо понять, что это за собрание насмешников. То есть людей, которые проводят свою жизнь впустую и не принимают свою жизнь всерьез, чтобы каждое прожитое мгновение считалось бы очень дорогим в их глазах. Вместо этого они сидят и думают о других, в порядке ли они или нет, и насколько другие должны исправлять свои поступки, совершенно не относя это к себе и не беспокоясь о своей жизни. И это приводит их к падению. И объясняет это Радак. Насмешники — это хитрецы со злым умыслом. Они порочат людей, наносят этим им увечья и раскрывают тайны друг другу. И это говорится о бездельниках, пустых людях. И поэтому об этом сказано: «В собрании легкомысленных не сидел». Это и есть причина всех падений.
Вопросы? Да, Неси.
Написано, что в Торе всегда есть подъемы, падения, подъемы и падения, и этот порядок сохраняется все время.
Либо падение и подъем.
Так получается, что путь Торы — это не путь Ахишена?
Нет, нет, нет. Нет. В неживой материи мы не видим перемен состояния. В растительной уже видим. Растительная материя дышит, растет, увядает. В животном это еще более явно. Все наши клетки меняются, все наши действия. Легкие, печень, почки. Везде жизнь, состоящая из увеличения кли, наполнения его, опорожнение его, как четырехтактный двигатель. Четыре такта полностью соответствуют, кстати, авая. Даже в этой грубой технике ты не можешь выйти за пределы этой жизненной формы. Тебе нужно увеличить кли, потом по мере увеличения кли, кли начинает действовать, по мере своего действия оно начинает познавать Творца, по мере познания уподобляется ему, и так появляется новое пустое кли, и так, собственно, оно переходит из состояния в состояние, со ступени на ступень. Поэтому любой предмет, будь то неживая, будь то растительное, животное или духовная ступень человека, нуждается в этапе килим, их появления килим, их исправления, их наполнения и исторжения, выхода света из них. Это не тот выход, о котором мы, как мы его себе представляем, а это надбавка желания, подъем на следующую ступень, где ты снова ощущаешь себя пустым, и был вечер, и ночь, где ты ощущаешь тьму в своих новых желаниях, которые в тебе пробудились. Тогда ты их преодолеваешь, либо своим, в свое время, как это проходит, милостью небес, бейто, либо ахишена, ты снова приходишь к какому-то раскрытию, сближению, ощущению в этих килим. Закончил действие в тот момент, как ты постиг наполнение кли, начинается падение в ту же секунду. Как мы знаем, даже в первом храме постигли Мохин Дахая, немедленно произошло падение. Немедленно это кли начинает опускаться, разбиваться, и никогда не бывает больше, чем одно касание к совершенному состоянию, прикасание к совершенному состоянию. Так мы продвигаемся. То, что все развивается так, и растительные, и животные, и люди, но вопрос, как нам продвигаться ахишена? В свое время все продвигаются, каждый в соответствии со своим темпом, со своими проблемами и обстоятельствами. Но мы говорили о том, что если мы даем человеку окружение, и это окружение становится для него источником энергии и во время подъема, когда он постоянно дает группе, воодушевляет ее, то во время тьмы он получает поддержку от группы, пока эта тьма не становится светом. Ровно так, как выпрямитель. Мы говорили там о катушке, конденсере, где ты можешь сначала получить энергию, потом сохранить ее. В тот момент, ну, как человеку, у которого сбережения в банке, которые могут послужить ему в тот момент, когда он, когда у него не будет другого источника дохода. Так мы строим все институты в нашей жизни, там, социальное страхование, больничная касса, страховые компании. То есть группа дает тебе силы, которые ты в нее вложил, в то время, когда они нужны тебе. И тогда не будет такой ночи, как, которую, как все проживают в свое время, бейто. А ты сможешь ускорить время и прожить это ахишена. Тьма посветит тебе светом жизни. Да.
Мы сейчас изучили пять этапов. Приходит свет, исправляет, освобождает. Где написано об этом?
Очень просто. Написано, что происходит зивук дака в рожь, потом свет распространяется в гуф, приходит к наполнению, потом приходит, происходит соударение пневмакив, и масах начинает подниматься от табура к п, свет выходит, и начинается новый этап, полная авая. Зайди в любой автосервис и спроси, как работает четырехтактный двигатель. Поршень опускается, поднимается. Это общий закон творения. Творца, который отпечатывает себя в каждой детали до самой мелкой. Так доработают наши внутренние органы. Здесь нет ничего такого. Главное, что мы должны понять, в чем разница между Бейто и Ахишена, ускорением времени или свое время. Группа — это то место, где ты можешь работать во время тьмы, а праведники — это те, кто превращают тьму в свет. Ты также начинаешь иначе рассматривать тьму. Ты видишь тьму как предварительным этапом нового дня, нового света. Я вызываю рассвет, пробуждаю рассвет. В общем, и ночью, и днем с помощью группы ты идешь путем, где ты стараешься определять свое состояние только от благодарения, только слиянием с Творцом. И без этой помощи группы тебе не удастся прийти к благодарению, тебе не удастся удержать себя во тьме так же, как ты держишь себя при свете. В чем, собственно, и есть цель, потому что иначе ты не можешь оправдать, прийти на уровень бины, на уровень праведника. Ты не сможешь без того, чтобы у тебя была такая поддержка от группы. Да.
Товарищ из молодежной группы из Москвы спрашивает, как можно выяснить, что такое собрание нечестивых, если я все время возвеличиваю свое окружение? Ведь сказано, что человек все судит по своим недостаткам.
То есть вопрос такой, вижу ли я свою группу как пристанище насмешников, потому что это мое испорченное видение или потому что они действительно таковыми являются? Я, тем не менее, обязан входить в эту группу, поднимать ее и улучшать ее.
Однако, как ему разделить?
Я не могу судить о группе, потому что каждый судит по своим неисправленным свойствам. Я могу только вкладываться в группу. И каждый видит группу из своих келим, соответственно, своим келим. Я не вижу, я не наблюдаю реальность такой, как она есть, а такой, какой она проявляется в моем восприятии, в моих келим. Поэтому о любом состоянии он говорит о том, только в любом состоянии он говорит только о том, как мне исправить себя, как мне изменить себя, для того, чтобы группа представилась мне Хевра Кадиша, святой, великой, великим собранием, святым, чтобы мы могли... Хевра Кадиша — это похоронная служба, так еще называется, чтобы я мог похоронить свой эгоизм надлежащим образом, чтобы подняться над ним.
Вкладывать силы в группу — это достаточно понятно. Но какова индикация, что ты получаешь силы из того самого верного источника?
То, что группа, настолько, насколько ты в нее вкладываешься, она после этого готова дать тебе сил во время тьмы, с помощью чего тьма становится днем. Ты, например, закончил какое-то состояние, приходит новое состояние. Новое состояние приходит из тьмы. Почему? Раскрывается новое, еще не исправленное желание. Ты его исправляешь, наполняешь. С его помощью ты присоединяешься к Творцу, приходишь еще к какой-то ступени слияния. И так идешь. То есть в тот момент, когда тебе раскрывается тьма, тут тоже проблема. И здесь группа поможет тебе и вложится в тебя настолько, насколько ты вложился в нее. Настолько, насколько вы все вместе заботились о величии Творца в ваших глазах. Это, собственно, и есть та общая сила, которая должна присутствовать в группе. Без нее как ты продвинешься? Человек сам по себе, находясь в своих состояниях, они всегда будут бейто. Ахишена может быть только в совместной работе с группой. Поэтому мы должны думать только об этом, о величии Творца в группе. Группа должна заботиться об этом, чувствовать это, играть в это между товарищами. Каждый должен понимать, что это его постоянная, в этом его постоянная миссия — пробуждать величие Творца, пока он не наполнит эту чашу усилий светом, возвращающим к Источнику, и у нас не появится клит для раскрытия Творца. Но и здесь ты каждый раз... идешь тьмой, а тьма... она всегда постоянно растет и становится более изощренной и никуда не деваться без помощи товарищей. Поэтому работа только в единстве между нами. Наша общая работа в создании постоянной, неизменной инфраструктуры для помощи каждому. И это работа, которая не кончается до самого Гмар-Тикуна, потому что вся наша работа в объединении и в уподоблении Творцу, в отдаче между нами, которую мы формируем между собой. Ясно? Да, Амнон.
Рабаш пишет, что это очень правильно, что люди обычно чувствуют, что им требуется, что им положено больше, чем товарищу. Они видят, что товарищ добивается большего, в кавычках или не в кавычках, но человеку кажется, что ему положено больше. Как же может так случиться, чтобы человек почувствовал, что слияние с целью, с Творцом — это верная вещь, а не выяснение, больше он получает, чем товарищ или меньше.
Пока те, кто находится на этапе подготовки в Лёлишма, и в Лёлишма, из которого переходит в Лишма, у этих людей есть два состояния относительно группы, относительно товарищей. Либо они хотят видеть себя выше товарищей, это с точки зрения их падения, с точки зрения их эгоизма, или же они рады, что находятся в великой группе, великих людей, от которых они могут получить, насладиться их величием, их силой. И слава Богу, что я нахожусь в окружении таких сильных, успешных, продвинутых. И тогда я вместе с ними могу войти в этот процесс. И это радует человека. Если я у кого-то учусь, я заинтересован в том, чтобы он был как можно более великим. Все зависит от того, как ты смотришь на группу. Если я хочу получить пользу от группы, то я должен видеть ее как можно более сильной, а себя как наиболее слабого и низкого в ней, потому что только малый может получить от большего. А если я вижу себя большим, чем они, то я ничего не могу от них получить. И тогда такой человек... Ну что скажешь? Если человек пренебрегает учителем, группой, он не может не пренебрегать Творцом. Не может быть. И тогда он постепенно уходит. Он не сможет долго удержаться в группе, потому что это, собственно, есть противоречие. Постоянное противоречие с ней. Ты уже к двери продвигаешься, я вижу.
Тот самый конденсатор сил находится?
Смотря относительно кого? Относительно тебя? Ты должен проверять, да или нет. Это зависит от того, насколько я их ценю, вижу их полными сил, объединенными между собой, близкими к Творцу. Они находятся между мной и Творцом. И тогда я... в связи с ними, входя в них как капля семени в матку, так я могу попасть в группу и начать там расти. Да.
Так на чем я работаю? Я работаю над их величием?
Безусловно, над величием группы. Без этого как ты вообще можешь? У тебя нет иной силы, иной связи с Творцом, кроме как связь в группе.
Так где же проявляется здесь величие Творца?
Это первое. Зачем ты объединяешься с ними? Чтобы создать какую-то там партию или спортивную команду?
И как правильно действовать человеку, который хочет видеть, что в группе есть конденсатор сил, направленных на величие Творца.
Как пишет Рабаш, я получаю ту группу, в которую я попал, проверяю ее в соответствии с целью, совпадают ли, преследуем ли мы, я и они, одну и ту же цель. Проверив по цели, проверив по источникам, по каким источникам они учатся, там не йога какая-нибудь или еще что-нибудь, а авторитетные источники науки Каббала, я проверю учителя, откуда он получил то, что он преподает. Проверка должна быть. После этого я включаюсь в группу, аннулирую себя. И вся моя работа сводится к тому, чтобы видеть эту группу великой. Чем я буду видеть эту группу более великой, тем я больше смогу с ее помощью приблизиться к Творцу, потому что Творец раскрывается в связи между людьми, и поэтому, чем сильнее я вхожу в группу, как наименьший, чем я стараюсь быть среди них, тем я больше ощущаю, что у них есть сила единства, и я получаю из этого силу Творца, как Раби Йоси бен Кисма со своими учениками.
Я работаю в соответствии с тем, как вы объяснили, над величием средств, величием группы, величием учителя, над первоисточниками, которые мы изучаем. Но где же я тут работаю над величием Творца? Где тут все время вижу величие Творца?
От группы.
Где?
Ты чувствуешь, либо где они находятся, либо что находится в них, чего они даже сами не чувствуют. Творец приводит тебя в правильное место и говорит: «Возьми». Как мы изучаем в статье о свободе выбора, как эта статья называется? Предисловие к ТЭС, пункт 4. Если ты попал в группу, ты уже должен почувствовать, насколько тебе необходимо вложиться в нее.
Да. Я прихожу в группу, я вкладываю в группу, но я все еще не понимаю, где тут работа над величием Творца. Я понимаю, что такое работа по отношению к группе, но не понимаю, что такое работа над величием Творца. Где она проявляется?
Где-то должно проявляться, должно быть в группе, иначе это не группа.
Замечательно. Об этом я спрашиваю, что это за группа, в которой есть величие Творца?
Это группа, которая постоянно заботится о том, чтобы величие Творца ощущалось просто в костях каждого из товарищей. Величие Творца — это начало любого духовного занятия человека. Только об этом он должен заботиться. Цель должна быть велика в наших глазах. Иначе ради чего мы тут сидим, ради чего мы работаем, ради чего мы занимаемся всем тем, чем мы занимаемся? Для того, чтобы постичь Творца. Зачем? Потому что так Он нам велит. Познай Творца, Бога своего, и служи Ему. Вернитесь, Израиль, до Творца. Вернитесь, Израиль, к Творцу, Богу вашему. Как может быть, чтобы я захотел единства, если все мое окружение не горит тем, чтобы его достичь? Это состояние. Скажи мне, как иначе? Группа — это не просто место, где сидят люди. Это собрание людей, я бы сказал, желаний. Желаний. Здесь нет людей, здесь есть желания, которые пришли сюда, да, вот эти вот желания. Они пришли сюда, чтобы объединиться и в своем единстве уподобиться Творцу. В подобии Творцу они будут называться Адам. Адам — это система связей между эгоистическими желаниями, которые аннулируют свой эгоизм и связываются друг с другом. И тогда Творец, высшая сила отдачи, может их наполнить. Здесь выполняется закон подобия свойств. Поэтому единство, несмотря на эгоизм, несмотря на взаимное отторжение, это то самое действие, которое мы должны предпринять. Откуда нам взять эту энергию, силы сделать это? Только от света, только от Творца, от света, возвращающего к источнику. Но только это называется группой. Желание, которое готово отказаться от самих себя для того, чтобы объединиться и уподобиться Творцу. Стать шхиной, нуквой, тем местом, где он раскрывается. Да.
Возможность тех самых желаний отмениться, соединиться, от чего она зависит?
От того, насколько правильно они выполняют то, что написано. Мы не учимся для того, чтобы узнать, просто познать разумом, а для того, чтобы выполнить самим. Это и есть разница между просто группой и каббалистической группой.
Так что тогда означает реализовать величие Творца?
Дать ему место раскрыться. Таково его желание. Этим он хочет насладить свои творения, и мы обязаны к этому прийти. Но вся работа начинается с величия Творца. Это наша главная проблема. Это постоянно должно быть перед нами, как самая главная наша цель, самое главное наше беспокойство, величие Творца. Без этого ты не можешь продвигаться. Без этого ты выпадаешь из группы, приходишь, не приходишь, падаешь в свой эгоизм, падение, ты ничего сделать с ними не можешь, если нет величия Творца. Величие Творца группа должна давать каждому. Я должен быть в трепете в необходимости воздействия группы на меня. Насколько группа дает мне это ощущение величия Творца, и тогда у меня есть уверенность, у меня тогда есть способность, силы. Все это зависит от самоотмены человека перед группой. Это зависит от человека. Если он находится на обычной ступени, то он учится у тех, на кого смотрит. Если он находится на более высокой ступени, такой как Раби Йоси бен Кисма, то он видит и своих учеников как великих, потому что он уже видит их внутреннюю суть. И тогда он может насладиться их единством, несмотря на то, что фактически на том уровне, на котором они находятся, никакого единства пока нет. Да.
Скажем, сейчас мы сидим здесь. Что каждый может добавить к величию Творца?
Каждый для себя не может никак добавить величие Творца, а только сделать так, чтобы товарищ воодушевился величием Творца, которого он сам не ощущает. Но он играет. Это игра. Роль. Мы много раз говорили об этом, что любое развитие происходит только с помощью игры. Тогда, когда дети перестают играть, они перестают развиваться. Природа, даже растительная, развивается игрой. Творец играет с Левиафаном. Что это значит? Каждая последующая ступень, которая совершенно сейчас в тебе не ощущается, ты должен играть в нее, уподобляться ей в игре, и тогда ты приведешь к ней. Уподобляясь ей в игре, ты притягиваешь свет возвращающий к источнику, он светит тебе издалека. Если ты подыгрываешь, как будто ты уже велик, уже вырос, он воздействует на тебя сильнее. И так, с помощью этой игры, ты продвигаешься.
Что означает играть в величие Творца?
То же самое. Как будто он велик в наших глазах. И это то, что я показываю всем, что я нахожусь в ощущении. Я играю в это ощущение величия Творца, как будто оно у меня есть, и показываю это всем. Без того, чтобы мы играли в более высокую ступень, мы не сможем продвигаться. С помощью чего ты вызовешь свет, возвращающий к источнику? Это внутренний свет, который находится на более высокой ступени. Внутренний свет на более высокой ступени тебе представляется как макив. окружающий свет, возвращающий к источнику. Вот и все. Да.
По-прежнему должно быть какое-то внешнее выражение. Что, каким образом каждый будет излучать величие Творца для остальных? Что я буду ходить с плакатами? В чем выражается мое выражение величия Творца по отношению к товарищу?
Тем, что ты выказываешь, тем, что ты всем своим образом, всем своим видом перед группой, всем, что ты говоришь, всем ты должен проецировать им величие Творца. Ты обязан это группе. Занимайся только этим, только этим. В соответствии с этим ты получишь свет, возвращающий к источнику, и он уже даст тебе все остальное, и мысли, действия, желания. А если я этого не делаю, я не вызываю свет, потому что свет я вызываю только через группу. Свет появляется только в группе, он не может появиться в одном человеке. Либо вместе, либо никак. Либо вместе, либо смерть.
Так мне тогда получается, надо войти в какое-то состояние, в котором я всегда, все, что делаю по отношению к группе, я изучаю для них величие Творца?
Да, и больше ничего. Читай статьи, смотри, что пишут. Величие Творца. Ты играешь в величие Творца. Но этим ты вызываешь ту силу, которая тебя развивает.
А как я могу узнать, что я вызываю в них величие Творца?
Ты стараешься. Это игра. Стараешься изо всех сил. Делай, что можешь. Будь похитрее. Может быть, я так что-то скажу, или эдак. Может быть, я что-нибудь спою, или пошлю им СМС. Или сделаю что-нибудь так... скрытно, чтобы они даже не знали, откуда это пришло, но я постоянно забочусь только о том, чтобы у них было ощущение величия Творца. Ты тем самым развиваешь твои килим с очень большой скоростью. Да.
На сегодняшний момент мы должны заниматься только этим?
Только этим. Только этим.
Лама.
А что тебе еще нужно?
Я не знаю.
Ты этим развиваешь свое кли. Я не понимаю. Если есть какое-то действие, вообще, есть ли какое-то действие, которое в нас может иметь место без света, возвращающего к источнику, все остальные действия эгоистичны. Исправление может прийти только светом, светом Торы. Создал я злое начало, создал Тору как снадобье против него, потому что свет, что в ней, возвращает к источнику. И тебе нужен этот свет, чтобы он постепенно исправил твое злое начало, которое будет каждый раз раскрываться по-новому. Соответственно, этому придет свет, правая сторона, правая линия, левая линия, и исправление. Посередине снова исправленное кли, снова подъем эгоизма, снова исправление, снова исправленное кли. Это постоянная игра. Ты играешь в большого, великого. Это заложено в природу везде, в каждую клеточку даже растения. Когда растение растет, в нем происходят такие действия, о которых рассказывают ученые, которые тоже являются, по сути, игрой. Потому что, будучи маленьким, в чем ты можешь увидеть величие? Тебе нужно какое-то искусственное действие, как будто. Не как у маленьких детей, у которых, свет обязывает так поступать. У нас это уже происходит по нашему выбору, а ты этот выбор не осуществляешь. Так остаешься такими, остаемся такими вот состарившимися детьми.
Так как же в этой работе не упасть в состояние, когда работа только на величие товарищей? Как всегда заботиться в первую очередь о том, чтобы было величие Творца?
Минутку, а что обязывает тебя работать над величием группы и товарищей. Ну что, футбольная команда, что ли, или... О чем вообще речь? Зачем мы здесь? Для того, чтобы осуществить то, что дает нам наука Каббала, предлагает нам наука Каббала. Что такое наука Каббала? Это методика раскрытия Творца творением в этом мире. Поэтому, если ты говоришь о раскрытии Творца, то возвеличивай в своих глазах, чтобы тебя это притягивало, привлекало, чтобы у тебя была энергия прилагать усилия к тому, чтобы его раскрыть.
В этой игре я могу проверять, добился ли я успеха? Дал ли я товарищам величие Творца?
Соответственно, своему настроению ты это проверяешь. У тебя постоянно должен быть приподнятое настроение, подъем духа. Я тут в 4 часа утра могу танцевать на столе, но это не поможет. Вы ждете, чтобы я давал вам этот дух, наполнял вас им, дул в ваши паруса. Я на это не способен, только сама группа может. Только товарищи. А я только даю направление, пробуждаю, напоминаю. Но действие причитается с вас. Я на это не способен. Это называется горечь воспитания сыновей. Я только со стороны могу видеть, как из твоих действий и всех твоих усилий не выходит практически ничего. Уж извини. И снова мы говорим об этом на следующий день. Но ничего в группе выполнить я не могу, потому что я тем самым украду ваши килим. Это как это называется? Поедание, подобно поеданию падали.
Так что же сейчас даст каждому необходимость измениться и работать в правильном виде?
Вам необходимо понять, что каждый из вас обязан группе поднимать в ней величие Творца, чтобы был общий дух, который постоянно был и рос все выше и выше, беспрестанно, не прекращая ни на секунду, как в группе Рамхаля, о которой мы читали. Именно так, как в Коцке, о котором мы читали. В этом и есть смысл того воодушевления, которое Бааль Шем Тов в свое время пробудил в народе. Все ради этого. Поэтому нужно думать о том, как нам обязать каждого из нас и всех вместе работать только над этим. И если в группе будет происходить именно это, вы почувствуете, насколько вы, ну, прям как на ковре-самолете. Или как он там еще называется. Ну?
Ну.
Да, дайте ему.
Рабаш здесь пишет о сокращениях. Второе, первое сокращение, второе.
Да.
Вопрос. Соотношение между сокращениями. Это отношение между светом и кли?
Не знаю. Я не могу ответить на этот вопрос, я не понимаю его.
Мы изучаем, что первое сокращение исходит со стороны творения, а второе сокращение со стороны Творца, отдача. То есть можно произвести сравнение?
Я не хочу этим заниматься. Ты заучился. Да, дайте ему микрофон.
Что такое величие Творца без связи с тобой?
Насчет связи со мной это просто. Я просто объясняю вам, чем вам нужно заниматься, не более того. А вы это выполняете. Учитель — это как тренер в группе, в команде. Он говорит им, что делать, как делать, но сделать должны они. Если команда не будет выполнять того, о чем говорит тренер, у них что-то получится? Они что-то выиграют?
Может быть, я неправильно выразился.
Я должен быть великим в ваших глазах ровно настолько, чтобы вы выполняли то, что я вам говорю. Больше этого нельзя, это уже превратится в какой-то хасидут.
Что такое величие Творца без связи с тобой? Я имею в виду не с вами, а что значит величие Творца без связи со мной, скажем, когда я связан с группой. Как сделать так, чтобы Творец был велик без связи со мной?
Это уже Ормакив. Как сделать, так и будет. Тебе не нужно слишком много расчетов здесь делать. Потому что свет появляется тут же в группе, которая заботится о величии Творца и дает каждому по отдельности всем вместе необходимые желания и силы. Величие Творца, на это должны быть направлены главные усилия.
Если перевести слово «творец», если передать слово «творец» словом «отдача».
Сила отдача, замечательно.
Тогда я себе представляю какой-то такой образ дающего товарища, образ товарища, который дает. И тогда я могу получить от него пример.
Да.
Но у каждого свой образ. Скажем, кто-то посылает смс, другой танцует, третий поет. Это какой-то образ, от которого один получает впечатление, а другой нет. Другой получает впечатление от каких-то других вещей, от распространения, от массера, от того, что человек сидит на уроке. То есть, поэтому вопрос такой: у каждого это что-то, у каждого тут что-то свое, или есть что-то общее? Или мы, как группа, должны прийти к какому-то соглашению, что такое, что для группы важно?
Либо мы все вместе будем работать по решению над величием Творца, мы решим, как и так далее, либо мы дадим каждому возможность поступать так, как он считает нужным. То есть, как он считает наиболее полезным для такого воздействия на группу. Попробуйте и так, и так. Нужно пробовать, но главное, я говорю, давайте играть в это. Игра — это серьезная вещь.
Ну, скажем, что такое игра? То, что товарищ сидит здесь, это уже...
Если это на тебя действует, то хорошо. На меня не действует, но на тебя действует хорошо.
Я, как товарищ, должен искать, что хорошо для группы, прежде чем я делаю действие. Я должен выяснить, что на них влияет и что нет. Иначе я просто так... Может быть, наоборот, это их опускает?
Уважаемый, делай, что хочешь. Я тебе сказал, ты должен заниматься подъемом величия Творца в глазах товарищей, чтобы величие Творца было той силой, которая увлекала бы группу вперед. Все остальное — твои расчеты. Каждый будет говорить как-то по-другому или поступать по-другому. Думайте об этом день, ночь и во сне тоже. Думайте только об этом, больше ничего не нужно.
Это понятно, но должен быть какой-то общий знаменатель.
Не знаю, если решите, что будет что нужен общий знаменатель, пусть будет общий знаменатель. Я говорю только одно. Я не собираюсь объяснить тебе, какие этапы ты потом должен пройти. Это все уже будет результатом того, что каждый будет серьезно задумываться о том, как нам прийти к величию Творца в любой момент. И не оставлять это, и каждый раз продвигаться все дальше и дальше. Какие действия нам необходимы? Единство такого типа, другого типа. Может быть, молитва какая-то, может быть, трапезу устроим, или специальный урок, либо там поедем к антилопам. Неважно что. Что угодно. Главное, чтобы мы были озабочены только этим. только этим. Когда я занимаюсь распространением, да неважно вообще чем, что я там конкретно делаю. Вся моя жизнь, то, что я работаю, то, что я дома, вся моя жизнь должна быть только на эту тему, величие Творца. Нет никого, кроме Него, добрый творит добро. Это то, чего мы должны достичь. Он хочет раскрыться. Раскрытие Творца творением — это то, что ты изучаешь. Это то, чем ты занимаешься. И во время учебы ты в особенности этого просишь, чтобы пришел свет и вернул тебя к Источнику. Что такое Источник? Любовь Творца. Возлюби Творца Бога своего. Ну что еще? О чем тут еще говорить? Это основа всей нашей работы. Хочешь заниматься работой Творца? Пожалуйста. Это и есть и корень, и столб, и источник, и столб этой работы. Дамоте.
Несколько месяцев назад я спрашивал вас, является ли самой важной вещью на пути? Если это является самой важной вещью, так почему мы все время этим не занимаемся?
Я несколько месяцев назад говорил...
Вы все время говорите? И я себя спросил, почему мы об этом не все время говорим? И тогда вы сказали, что запрещено об этом говорить все время, потому что это будет нечто не готовое. И поэтому я хочу спросить, те ограничения, которые есть у вас, объяснять эту тему, у нас тоже есть такие ограничения, или мы можем говорить о величии Творца все время между собой?
Я тебе более того скажу, у Рабаша об этом не говорили никогда. Он написал статью и все. Статью и все. А во время урока или трапезы он, ну, может быть, несколько слов об этом говорил. Но это не обсуждали.
Но это удивительно. Почему?
Это твоя работа. Ты должен читать то, о чем говорит учитель, и выполнять. А что еще говорить? И говорить, и каждый день об этом говорить. Сейчас я говорю об этом, потому что мы находимся в особом состоянии. Вы чувствуете, что есть некая остановка, недостаток чего-то, слабость, но это очень хорошее состояние. Именно в таком состоянии замутнения начинать силой представлять себе величие высшей силы, Творца. Это само по себе является молитвой. Да.
На практическом уровне, как нам это сделать для того, чтобы привычка стала второй натурой? Ведь мы забываем. Как сделать так, чтобы это стало привычкой, чтобы это стало частью нашей жизни, нашим жизненным образом?
Ты меня спрашиваешь, спроси товарища. Или Творца. От меня-то чего хочешь? Я вам рассказал, что должно быть, а теперь вы без меня. Все. Продолжайте. У тебя группа, у тебя Творец. Работай с ними. Я не могу дать большего. Нельзя. Это ваш свободный выбор, это ваше усилие групповое. Это тот кли, тот хисарон, который вы должны развить сами. И тогда в нем получите раскрытие. Это и возопят сына Израилева от работы. Что еще есть? Работать над единством для того, чтобы дать Творцу место раскрыться.